Дорогие в Господе братья и сестры, дорогие друзья, я очень благодарю Бога за то, что Он исполнил давнее желание моего сердца. Я наконец-то, спустя 14 лет от начала служения своего, могу побывать у вас в Австралии. Для меня это действительно радость. Я не знаю, какова причина, что двигала меня в Австралию, но на сердце давно было желание это. Обычно, когда я приезжаю в какую-то страну, в какой-то город, а это продолжается уже 14 лет, после того, как я оставила свое медицинское поприще и профессию врача, я отдала жизнь свою на служение Господу, прошло 14 лет. И вот все эти годы, когда я приезжала в какую-то церковь, это многие страны мира, такие как... Многие республики, бывшие теперь государства России, практически почти все, Украина, Молдавия, Латвия, Белоруссия, Россия, Америка, Израиль, Южная Африка. Везде просили начать с того, чтобы рассказать свое свидетельство. Я теперь рада, что не должна это повторять. Кто желает и кого это интересует, могут прочитать об этом теперь. И о пути моих мучительных исканий живого Бога и личного контакта с Ним. Четвертой книги, которая вышла 9 лет после выхода трилогии в свет, путем исканий. Поэтому я сегодня не буду на этом останавливаться и рада, что мне снова и снова не надо повторять ту же самую историю. Там также описана история создания трилогии, эхо, которое прозвучало в ответ на эту трилогию. Там написано, что произошло за эти прошедшие годы в самом пробуждении, о котором описано в трилогии пробуждения. Вы знаете, первая книга пробуждения начинается с меня. Вторая книга «Время начаться суду с Дома Божьего». Третья книга «Глаз вопиющего в пустыне». Итак, я хотела бы сегодня о другом с вами поделиться. То, что Господь мне положил на сердце еще в Германии. И что я пережила, можно сказать, сердце к сердцу так близко, как бывает только одежда к нашему телу. В последней своей миссионерской поездке по России, это была поездка в сентябре 2004 года, она была по Сибири, там, где я начинала свою врачебную деятельность 30 лет тому назад. Потом по Московской области, Ярославле, где я пережила крушение страшного поезда, чудом оставшись живой. В миссионерских поездках случается разное. И, наконец, последнее наше посещение было города Беслана. Вам это о чем-нибудь говорит? Дошли до вас страшные вести в сентябре прошлого года о том страшном террористическом акте, который произошел в Беслане, в Осетии. Дело в том, что поездка планировалась за 3 месяца до того, как я туда поехала. Осетия была довольно спокойным районом. И вдруг перед отъездом мы узнаем об этом страшном терр-акте, где мне пришлось побывать 2 недели спустя. После этого террористического акта с 1 по 3 сентября продолжающиеся. Братья и сестры, вы знаете, это что-то особенное. Быть вместе жутких страданий, скорби, плача, рыданий. Когда я обратилась к Господу, узнав, что мы все равно, несмотря на то, что этот акт произошел, будем в Беслане, и что мы должны быть как раз в той церкви, где погибло больше всего христиан и детей христиан. Знаете, я знала, что мне там придется так же говорить к людям. И что меня там очень ждут как душепопечителя. А этим служением я занимаюсь 15 лет. Знаете, для меня был вопрос, что такие люди можно сказать? Как можно утешить тех, скорбь которых превыше всякой скорби? Как можно утешить отца и матери семьи, в которой из 5 детей 4 не вернулись домой после этих дней? Как, Господь, что им сказать, чем их утешить? Какие слова будут твоими словами для этих избитых этим ударом судьбы и допущенным тобою людей? Что, Господь, ты хочешь, чтобы я сказала? Дорогие друзья, Господь иногда действует совершенно не так, как мы предполагаем. Я думала, что Господь положит мне на сердце какие-то слова утешения, какие-то слова, которые придадут силы и мужество этим израненным болью душам. Но когда это слово легло мне на сердце, я, признаюсь вам, испугалась. И первое, что я сказала, я не могу, Господь. Я не могу им сказать это, что ты полагаешь мне на сердце. Это будет еще удар на израненные души. Это будет еще слезы и боль. Почему ты требуешь этого от меня? Я не могу. Не осуждай меня, Господь, не гневайся на меня. Я не могу им это сказать. Знаете, мы иногда действительно являемся трусами. Если Господь ожидает от нас чего-то, что превосходит наше разумение, что не охватывает наш разум. Вот в тот день, когда мы приехали туда, я была почти уверена, что я ничего там не скажу. Я забилась среди христиан в этой истерзанной страданиями и скорбями общине и желала только одного, чтобы меня никто не видел, и чтобы мне ничего не надо было им говорить. Но вы знаете, когда кончилось собрание, пастор встал и произнес такие слова. «Братья и сестры, мы узнали сейчас, что среди нас находится сестра из Германии, Людмила Плет, книги, которые мы читали и которыми мы были потрясены. И теперь мы хотим ее пригласить, так же кончилось собрание, как у вас сегодня, чтобы она сказала то, что Господь положил ей на сердце. Так я была загнана в угол. Я не могла встать и говорить что-либо, выбирать то, что я могла бы выбрать, потому что говорящие до этого только говорили слова утешения. Я должна была исполнить повеление Господа и просьбу этого брата-пресвитера. Встать и сказать им то, что Господь положил мне еще в Германии на сердце. Сейчас мы прочитаем эти слова, и вы поймете, почему они меня так испугали, почему я была шокирована повелением Господа. Это местописание мы находим в Евангелии от Марка, в 11 главе, с 12 стиха. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он, Господь, взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирание смоков. И сказал ей Иисус, отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». В другом Евангелии от Луки мы находим, что смоковница засохла после этих слов. Братья и сестры, понимаете мой ужас и мой шок, когда я поняла, о чем мне надо говорить, и когда Господь ясно это местописание положил мне на сердце. Людям, изнывающим, с исплаканными красными глазами, сказать такие слова о смоковнице, которую проклял Господь, и она засохла, в эту минуту как можно говорить такое? Но вы знаете, Дух Святой, тот Дух Утешитель, о котором Слово Божие говорит, что Он делает, когда приходит? И когда придет Дух Святой, Дух Утешитель, Он откроет нам глаза на наши грехи, на праведность Божию, на Его суд. Вот что делает Дух. Тот Дух Святой, который называется Духом Утешителем. Он утешает совсем не так, как мы люди, которым обнимают, находят утешительные слова, да так утешают, что люди еще громче плачут. Дух Утешителя делает не так. И вот с этим Духом Утешителем я снова должна была столкнуться в этой общине Беслана. Знаете, я вышла с дрожащими коленами, и, как говорится, ватными ногами, стоя за кафедрой, сказала: «Братья и сестры, я не знаю, почему так действует Господь. Я не знаю, почему Он это слово вам мне положил на сердце передать вам. Я не понимаю Господа, признаюсь вам. Знаете, — говорила я им, — у меня сейчас такое состояние, как было когда-то, когда я работала в Эстонии, мы приехали с мужем в Германию из Эстонии. Когда я работала в кардиологии, когда мне, как дежурному врачу, приходилось бежать вниз И мне говорили: Людмила Михайловна, скорее, человек практически умирает. И знаете, я лежала вниз, не зная, что меня там ожидает. Потом поднимала этого больного наверх, начинала делать все, оживляя его, выводя из клинической смерти. Делала электрошок, вводила в сердце лекарства. Это были минуты. И не всегда бывало, что удавалось человека вывести из состояния клинической смерти. Вы знаете, я садилась с ватными ногами и думала: конец. Я ничего не могла сделать. А меня тормошили сестры и говорили: спускайтесь вниз, там ждут родственники умершие. Мне не надо было сказать, что их отца, их матери, их брата и сестры, их дочери и сына больше нет. И мне приходилось спускаться вниз и видеть эти ожидающие глаза. «Доктор, что?» И вот эти слова: «Простите, я ничего не могла сделать. Вашей матери больше нет». И слышать крик: «Нет, этого не может быть, доктор! Скажите, что она жива!» Вот эти слова я им передавала и говорила: «Мне так трудно сейчас сказать вам то, что Господь повелел вам сказать. Но я должна. Ваш пастор буквально загнал меня в тупик просьбой передать то, что сказал мне Господь передать вам. Я не могу иначе. Вот что повелел мне Господь передать вам». Я прочитала это слово. Зал молчал, потрясенный. А я думала, что сейчас будет. Знаете, единственное, что я могла после этого сказать: «Братья и сестры, мы не знаем порой нашего Господа, которому служим. Мы не знаем, как Он действует. Мы не знаем порой, как Дух Утешитель будет нас утешать. Я не понимаю. Может быть, поймете вы. Я знаю только одно, что Господь приходит, как здесь описано, в неурочное время, в час неурочный, и ожидает от нас плода». И вот эти вот слова особенно должны сейчас к нам что-то сказать. Он пошел, не найдет ничего на ней, но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев. И смотрите, вроде бы объяснение: ибо еще не было время собирания смоков. Евангелие Луки сказано: «И сказал, да не будет на тебе плода вовек, и смоковница засохла». Первая мысль, когда читаешь об этом: Господь, как это понять? Ты Бог, ты Творец неба и земли, ты создал все, ты вложил законы в природу, закон плодоношения, время и не время. Ты же знал это. Здесь так и сказано: не было еще время плодоношения смоков. Как же ты мог от смоковницы в тот момент, когда не было времени для плода ее, ожидать от нее плода? Это же по-человечески рассуждая безумие. Как можно подойти зимой? Вот мы сейчас уехали из зимы, у нас лежат сугробы в Европе, идет снег. Как можно подойти к яблоне и сказать: почему на тебя нет яблони, да будешь ты проклята? Услышав, кто-то скажет: мы безумны, мы не в здравом рассудке. Господь, как мог ты совершить такой поступок? Проклять бедную смоковницу в то время, когда не было времени для нее приносить плода. Но в этом же месте есть еще другие слова. Когда Господь произнес: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек, и мы знаем, смоковница засохла, и заканчиваются эти стихи словами: и слышали то ученики его. Господь в тот момент что-то сделал и что-то сказал, что должны были услышать ученики, и они услышали. Прошли века с тех пор, теперь мы его ученики. Господь оставил это место на страницах Писания для того, чтобы мы услышали что-то, что Он хочет этим местом Писания нам сказать. Что же Он хочет сказать нам сегодня? Братья и сестры, 15 лет мне, врачу по профессии, приходится теперь слышать души больные и слушать души больные, которые приходят израненные проблемами, трагедиями семейными, измученные одиночеством, слезами. Христиане, дети Божии, которые приходят и говорят: «Почему? Почему именно мне Господь допустил эту болезнь? Почему именно я должна была заболеть раком? Почему именно мне дан такой жестокий, неспособный понять меня муж? Почему у меня такие дети? Почему моя дочь проститутка? Простите меня, что я говорю так прямо. Почему сын мой стал наркоманом? Но почему я это должна нести?» Знаете, в моей жизни тоже наступил, мы жили уже тогда в Германии, момент, когда я, не понимая пути Господа и Его планов, кричала: «Почему, Господь?» Это был 1987 год. Мы вернулись к Васе Забанту с Южной Африки, где Господь поручил мне написать книгу. И я работала над книгой «Пробуждение начинается с меня». 87 год. Книга шла к концу. И вдруг у моего мужа обнаружили рак. Рак лимфоузла, рак лимфосистемы. Об этом я не писала в новой книге «Путем искания», поэтому для вас это будет новой деталью. Вы знаете, у меня опустились руки. Мы приехали в Германию, я не знала ни слова по-немецки. Я потеряла свою профессию, мои два диплома не имели больше никакого значения. Я не могла больше заботиться о себе, не пойти на работу. В Германии в это время было очень трудно тем, кто не знал языка. Вот тогда и вдруг поручили мне писать книгу. Кто бы мне будет заботиться? У меня никого больше нет, кроме него. Вы знаете, как я кричала? Вы прочитаете в книге, как удивительно нас Господь соединил. Мы не знали друг друга, когда стали мужем и женой. Я приехала к нему, первый раз увидев его, уже будучи невестой его. Об этом описано в книге «Путем искания». Я не буду на этом останавливаться. Но почему? Я вам рассказываю, чтобы вы поняли мои крики Господу. «Господи, я его тебе не отдам! Как ты мог дать мне его, и теперь забираешь самый ответственный момент жизни? Почему в такой трудный период жизни ты вдруг допустил эту болезнь мужу, без которого я по-человечески жить в этой чужой стране не могу? Почему, Господь, я не понимаю тебя? Я тебе его не отдам!» — кричала я, когда он лежал в больнице. Раз операция, второй раз операция, третий раз операция. Рак растет. И я, как врач-терапевт, прекрасно понимала, лимфосистема — это конец. Метастазы разнесутся по всему телу. Это конец, мне было ясно. Вот почему я кричала: «Почему ты допустил это, Господь? Я не готова это принять. Это не время, когда ты можешь от меня ожидать плода, терпения, благодарности, любви». Знаете, вот так я в нашей квартире искала в каждой комнате пятый угол в полнейшем отчаянии, приходя почти в состояние ожесточения, не понимая путей Господней, и крича ему: «Почему?» Это был мой неурочный час. Вы знаете, когда я однажды стояла на коленях в сердце, тихо и ясно прозвучал голос Божий: «Кто ты, которая говорит мне сейчас «почему»?» Я Бог, я суверенен, я не спрашиваю и не советуюсь ни с кем. Я тебе его дал, я могу и взять, когда хочу, как хочу и каким образом хочу. Знаете, я умолкла, я поняла, что это был ропот. Это был крик возмущения, это было требование Господа изменить его план. Вы знаете, тогда я в полном отчаянии сказала: «Да, ты мне его дал. Я его не нашла, я его не приобрела, ты мне его дал. Ты можешь забрать, прости меня, Господь. Дай мне силы принять это как от руки Твоей. Да будет воля Твоя». После третьей операции муж вернулся, прошел тяжелое длительное облучение большими дозами. Вы будете видеть фотографии в этой книге. Его шевелюра вылезла, огромная, густые волосы. Я смотрела на него и думала, это все равно конец. Метастаза наверняка есть. Но вот это уже звучало в сердце моем. Да будет воля Твоя. Я не понимаю Твоих путей, Господь, но да будет воля Твоя. С тех пор прошло 87-й, сколько лет? 18 лет. Мой муж до сих пор жив. У меня не второй муж. Он у меня первый, последний, единственный. Но только тогда, когда я сказала, да будет воля Твоя. Прости меня, Господь, за ропот мой. Прости за это почему. Много раз потом, когда это почему возникало в моем сердце, я вспоминала, как Господь мне сказал, не почему, Людмила. Когда тебе непонятно пути мои, тогда спрашивай иначе, для чего, Господь, для чего? Почему звучит ропот, возмущение, требование? Вопрос, для чего ты допустил это, Господь? Звучит смирение, звучит покорность, звучит согласие с непонятной пусть для меня волей Божьей. Вот поэтому в тот день я сказала пострадавшим в Беслане, братья и сестры, я не знаю почему. Как и вы, наверное, не знаете почему. Я знаю только, что для чего-то Бог допустил это. Для чего? Это вы должны спросить Его сами. Бог пришел к вам в неурочный час. Пришел в час ваших страданий, боли, крика и слез. И ищет на вас, на вашей смоковнице духовной, плода. Смирение, согласие с волей Божией, благодарности. Благодарность? Господь, как можно благодарить за это страшное, что произошло? Как можно благодарить Тебя за жизни погибших детей? Как, Господь, не время, в любой другой час, только не сейчас. Ты пришел в неурочный час, Господь. Ты не можешь от нас требовать сейчас благодарности. А Господь пришел в неурочный час, как пришел когда-то к этой смоковнице и искал на ней плода. Духовный глубокий смысл, вложенный этим примером, Бог использовал это дерево, чтобы что-то услышали и поняли его ученики, чтобы что-то поняли и мы, его теперешние ученики. Вы знаете, ответ на это зал молчал, женщины плакали. Я должна была спуститься и ватными ногами пройти на свое место. В зале была тишина, там было больше, чем вас, людей. Если бы посмотрели на их лица, это было страшно. Мне рассказывали, что мужчины и дедушки плакали больше женщин. Это дети, маленькие дети, это что-то, боли которых ни с чем не сравнить. И знаете, пастор встал, сделал несколько шагов, потом сел и зарыдал. Потом подошел ко мне. Он пожилой был, отечески обнял и сказал, сестра, спасибо вам. Вы единственные из всех сказали нам то, в чем мы нуждались. Это поистине слово Бога, и это поистине слово Духа Утешителя. Спасибо вам. Я вам признаюсь, а мне хотелось плакать. Он благодарил, а я думала, трус ты, Людмила. Бог ожидал от тебя, но ты трусила. Тебя благодаря, ты недостойна благодарности. Если бы Бог не взял в уста пастора и не сказал, что Бог тебе положил на сердце, я бы никогда этого не сказала. Поэтому сказал, брат, не благодарите меня, не благодарите Господа. Я недостойна благодарности. А потом меня попросили уединиться в комнате с бабушками и матерями погибших детей. Когда закончилась наша беседа, и женщины плача, молились некоторые первый раз спустя 2 недели после произошедшего. Они не могли больше молиться. вошли четыре молодых брата Сетина и сказали: мы пришли вас поблагодарить. Если вы знали, что вы нам сказали, Бог тем, что вы сказали, уберег нас от чего-то страшного. Я не знаю, чего они не сказали. Возможно, это была месть, возможно, это ненависть, возможно, все возможно. Но Бог заговорил к душам, и дети Его, ученики Его поняли, что им хотел сказать Дух Святой, Дух Утешитель. Вот этим я хотела с вами поделиться. И на примере этом сказать, Бог действует совсем не так, как мы ожидаем от Него. Он приходит очень часто в минуту, когда мы не ожидаем, и ищет на нашей духовной смоковнице плода. Не только в урочный час, когда время плодоносить, но и в неурочный час, когда, казалось бы, по-человечески не время приносить плод любви, терпения, смирения, радости, благодарности, покорности, прощения и так далее, и так далее. В Беслане я спросила: вы сейчас можете любить тех, кто убил ваших детей? Молчание. Вы можете их простить? Молчание. Видите, Бог указывает нам на то, что мы не способны делать. И приходит, чтобы проверить нас в самый, что ни на есть, неурочный час. Когда нам хочется кричать: только не сейчас, Господь! Только не сейчас. Если бы вы знали, сколько раз в моей жизни Бог приходил, как пришел однажды к Валтасару, в час, когда тот его никак не ожидал. Взвесил его на весах, и нашел очень легким. И вынес приговор. Братья и сестры, а к вам Бог приходил в час, когда вы не ожидали? Искал он на вас плода любви, прощения, терпения и долготерпения, смирения, кротости, послушания и многих других плодов. Не даров, нет-нет. Плодов Духа Святого. Приходил он к вам? Я не сомневаюсь, что каждому из вас приходил. Приносили вы плод? Мог Господь найти на вас тот плод, который искал? Или он нашел листья? Только листья. Помните, есть такой псалм: другие несли золотые плоды, я ж только листья, листья, листья принес. Есть такой псалм, знает кто-нибудь из вас его? Знаете, этот псалм всегда меня потрясал. Я всегда думала: Господи, что найдешь ты, когда придешь ко мне, как к Валтасару, в самый нежданный и неурочный для приношения доброго плода плод? Найдешь ты? Вы знаете, сколько раз он приходил ко мне и взвешивал на весах. Особенно это было в процессе очищения. В процессе, когда я кричала: Господь, я христианка от рождения, я погибаю. Господи, у меня нет сил. Господь, ты не можешь сейчас от меня ожидать. Я не в силах дать этот плод. Потерпи немного. Дай мне выбраться из этой ямы. Тогда я возблагодарю Тебя. Когда многократно я сама была при смерти, я говорила: Господь, я больше не могу. В книге «Новый путем исканий» описаны такие моменты. Когда врачи разводили руками, ни один консилиум не мог поставить диагноз. Только Господь поставил его. Но в течение хороших двух недель взвешивал мою веру, мое упование и мою надежду. И у меня опускались руки, я говорила: не могу, Господь, принести этот плод. Знаете, друзья, когда мой муж еще не вернулся с больницы, когда я уже сказала, да будет воля Твоя, Господь дал мне удивительные слова. Просто я открыла Библию, и вдруг перед моими глазами лежала небольшая открыточка с удивительными словами одного мужа Божьего. Я хочу поделиться этими словами с вами. Может быть, и они вам помогут, как когда-то действительно помогали мне. В покорности воли Божией страдания теряют над нами свою власть. Вы все слышали? В покорности воли Божией страдания теряют над нами свою власть. Нет, они остаются. Остается тот же неверующий муж, который днем изо дня выматывает ваши нервы. Остается то же испытание и страдание с детьми. Остаются те же родители, которые не понимают вас, сыновья и дочери. Остается та же сестра в общине, которая нервирует вас своим языком и своими сплетнями. Остается тот же брат, который, быть может, вы не переносите. Все остается. Причины, вызывающие внутренние мучения и терзания, остаются. Болезнь остается. Рак – это чудо. Я не ожидала, что мой муж все-таки останется. Профессор, который его контролировал многие годы, сказал, не понимаю. Но метастазов нет. И он живет. И снят с учета. Остается, может быть, болезнь и страдания. Но если мы говорим, да будет воля Твоя, Господь, Ты не ошибаешься. Ты ошибок не делаешь. Да будет воля Твоя, дай мне только силы перенести. Тогда даже те страдания, которые остаются, несмотря на все просьбы наши о детях, о близких, о родных, о нашем теле, о нашей стране, о нашей душе, об одиночестве нашем, все остается. Но когда мы покорно принимаем это, эти страдания теряют над нами свою власть. Они больше не властвуют над нами, мы больше не трепещем перед ними. Мы прекрасно знаем, что болезнь прогрессирует, и мы идем к своему концу. Однако мы принимаем это в покорности, как волю Божию. И страдания перестают над нами властвовать. Братья и сестры, это мне очень помогло в те трудные минуты, когда не знала, что будет с моим мужем. Это мне многократно помогало в испытаниях и искушениях, в пути моих исканий. А они длились основной. Путь исканий, описанный в книге, длился 20 лет. С 18 до 38 лет. Вы скажете, как это так? Ты искала Бога, будучи верующей? Да, я искала живого Бога, будучи всю жизнь верующей. И знала, то христианство, которое я провожу, Бога не удовлетворяет. И меня тоже. И потому в 24 года уже однажды, находясь в Сибири, работая председателем ТЭК, я сказала, Господь, прости. Я знаю, что ты есть, я буду тебе служить дальше. Но ты знаешь, как я разочарована в своем христианстве и в христианстве вообще. Я буду тебе верить, но лучше я уйду в мир. И буду в мире такой, какая я есть. И каковы мои мысли. Слово Божие говорит, каковы мысли человека, таков и он. Чем я буду всю жизнь в церкви лицемерить. Прости меня, Господь. Муки вернулись, в мир я не ушла. Мои искания продолжались 20 лет, до тех пор, пока я не встретилась с пробуждением, которое в корне перевернуло все мои взгляды, все мои понятия, перевернуло все мое христианство, после чего я сказала, хватит, я отдавала жизнь профессии своей, она была моим Богом, теперь моя жизнь принадлежит тебе, Господь. Но Бог знал, как сломать мое «я» и мою гордость, которая через мою профессию и блестящую карьеру росла и расцветала в моем сердце. И Он ломал его так, что я думала, иногда не выдержу. Об этом все написано в новой книге, я не буду об этом рассказывать. Время ограничено, собрание ваше подходит к концу, поэтому, только поэтому я не могу сказать вам больше того, что сказала. Хотела бы больше, но мне дали 40 минут, поэтому я вижу, 40 минут истекает. Знаете, братья и сестры, как я благодарна Господу за этот мучительный путь духовных исканий, за новое христианство, которое теперь стало моим уделом, за то служение, которое Господь мне совершенно недостойно подарил, за те страшные минуты, которые я пережила на миссионерской станции Кваси-Забанту. Это описано в новой книге. Я не буду рассказывать подробно, скажу только одну. Одну ночь, которая мне казалось, я не переживу, и которая могла бы закончиться не только моей смертью по плоти, но и совершенно ясно гибелью моей души. Я христианка от рождения, крещенная всеми крещениями, имеющая дары и благословения, увидела, как иду в ад. В ту минуту, когда Господь мне сказал: «Очисти и приведи в порядок твою жизнь», вот там я столкнулась по-настоящему с душеполечительством и исповедью своих грехов. А я сказала Господу, праведная в своих глазах, фарисейка: «Я этого не сделаю. В чем мне каяться?» Я была хорошая, в кавычках, христианка. Господь везде сказал сделать то, что никак моя душа не хотела делать. Я ему сказала «нет» в ответ на слова: «Иди и приведи в порядок свою жизнь». Я была ужасной христианкой. Я вам скажу, 15 лет душепопечительского служения показывает мне, каким ожесточенным может быть сердце христианина в момент, когда Господь приходит в неурочный час и требует от души того, чего она никак не ждала и никак не хотела. И в первую очередь распять свое «я». Это тот идол, которому мы, собственно, и служим, хотя говорим, что служим Богу. Вот так мне Господь сказал: «Иди и начинай распинать твое «я». Что? Нет. И тогда Бог допустил ночь на Сизабанту, которую я никогда не забуду, и которую никому бы лишь подобную ей не пожелала бы пережить, и вам тоже. Но в эту ночь мое «я» было сломлено и растоптано, как червяк превратилось оно. И я тогда кричала: «Господь, я сделаю все теперь, что ты мне скажешь. Пойду, куда ты пошлешь, и буду говорить то, что ты хочешь, чего бы это мне не стоило, даже если меня побьют камнями». Я никогда не думала, что это и будет происходить. В моем служении я действительно духовно часто побиваема камнями. Я много раз бы оставила это служение, и много раз в сердце говорила: «Господь, я больше не могу. Господь, ну, возьми от меня этого служения. Мне достаточно только книг, работы над книгами, чему ты призвал меня в 15 лет, и душепопечительство, Господь. Но позволь мне не выходить вот так за кафедру и не говорить», видя, как жесточает выражение лиц. Вы знаете, теперь мне нет ходу назад. В ту ночь, когда дьявол душил меня, духовные глаза очи мои были открыты, я видела ад, и над адом перед этим слова: «Блаженны чистые сердцем, ибо только они Бога узрят». А я не хотела этого, я не хотела очищать свою жизнь, я не имела чистого сердца, и потому передо мной, как осуждение, висели эти слова. Братья и сестры, я ничего подобного не переживала раньше. Ни раньше, ни потом. Но в ту ночь Господь сломил мое «я» и послал на служение. И после этого я не могу ему больше сказать: «Я не могу» или «Я не хочу». И теперь, когда столько людей, тысячи, тысячи за эти 15 лет, порой сидишь на душепопечении 4, 6, 8, 13 часов и встаешь так, что шатает тебя по сторонам, я не могу больше, Господь, сказать Господу: «Я не могу, Господь, потому что мне дан только один шанс в ту ночь. Один.
Я просила, Господь, только один. Я заслужила и погибели, и смерти. Неповиновение, как у Саулы, есть причина того, что ты не можешь меня сейчас ввергнуть христианку в гиену. Может, вам это дико, но вот Мария, которая была в этом рынке женщине, которая во время работы, когда я работала председателем в ТЭК, многие говорили, у этой маленькой женщины сила воли такова, что она как трактор пройдет через все. У нее сила на 5 мужиков хватит. Вот эту силу во мне Богу пришлось сломать той ночью. Я думаю, мало есть людей, которые были в своем «я» так высоки. Я часто говорю, видите, какая маленькая. Мое «я» было раз в 10 выше, чем я. И потому именно со мной Богу пришлось прийти к такой крайней мере, прибегнуть, чтобы сломать. И чтобы в ту ночь заставить меня сказать, только один шанс. Больше не попрошу ни разу, Господь. Если буду неверна, то можешь сделать со мной все, что угодно, ты справедлив и праведен. Но видите, а в Беслане я опять струсила. Нет, не потому, что боялась людей, а потому, что боялась причинить им рану. Рану на рану. Но Господь даже в такие минуты, это для меня тоже был неурочный час. Но Бог именно в такие минуты испытывает нашу верность. И тогда Он тоже хотел верности. И тогда Он тоже и на мне, на моей духовной смоковнице, искал плода. И я бы его не принесла. Если бы Он, Господь, по милости своей, не взял уста пастора и не заставил меня сказать им то, что Господь хотел им сказать, а я боялась им сказать. Братья и сестры, сколько раз теперь приходящий на душепопечении в слезах, ожидающий сочувствия, понимания, слов утешения и наставления, я говорю, может быть, это твой неурочный час? Господь ждет от тебя плода именно в эту трудную, отчаянную минуту. Плода любви к тому, кого ты в сердце, увы, уже ненавидишь. Против кого у тебя созрела горечь. Против кого восстаешь. Плода терпения там, где уже силы нет ждать. Плода кротости и послушания там, где в доме господствует деспотизм и настоящий терроризм. Сестра моя, брат мой, брат, Господь дал тебе такую жену. А знаете, некоторые мужья, не думайте, что ко мне приходят только женщины, мужья тоже и говорят, вы знаете, мне стыдно признаться, но я боюсь свою жену. Увы, и жены такие бывают. Есть жены, которые поднимают руки свои на мужей своих, зная, что он не ответит ей тем же, только потому, что он верующий. Я говорю, брат, может быть, Бог потому тебе дал такую жену, чтобы что-то сделать с твоей душой, чтобы что-то сломать и что-то создать. Сестра, может, Бог даровал тебе такого мужа, потому что именно с ним ты научишься тому, чему ты до сих пор не научилась. Может, брат и сестра, Бог допустил эту болезнь и пришел теперь в неурочный для тебя час, ища плода. Если ты в это время не научишься, когда ты научишься приносить плоды, те самые плоды Духа Святого, о котором мы читаем в Священном Писании. Знаете, братья и сестры, я всегда удивляюсь, как реагируют люди. Сколько раз, видя слезы в глазах душ, я думаю, что им особенного говорю, почему не плачут? Люди подходили и говорили, почему не плачу, читая «Пробуждение начинается с меня»? Почему не плачу, читая эту трилогию? Почему мы находим себя в твоей книге путем исканий? Знаете почему? Потому что мы все из одного теста. Потому что в разной степени мы проходим, в общем-то, одинаковые испытания, искушения. Больше, меньше, в той или иной форме. И потому мы узнаем. И еще почему? Работа над книгой «Пробуждение» начинается с меня. И я плакала так, как никогда не плакала в своей жизни.
7 лет работы на трилогии это были процессы моего очищения. И такими слезами, которые, мне казалось, затопили ту комнату, в которой я работала, писала. Вот почему все это легло на странице Писания. Это было мое очищение, мое освящение, мое личное пробуждение. Что толку от того, что где-то, в какой-то стране, в какой-то церкви есть пробуждение, если в моей душе до сих пор не было пробуждения? Так вот тогда, когда я кричала: «Господи, я погибаю»,
та сама праведница, которая говорила, в чем мне исповедоваться, а что мне открывать, вот тогда я кричала: «Я погибаю, Господь, будь милостив ко мне, грешнице». Я все забыла и все забыла, кого унижала, кого осуждала, кого критиковала. Они были для меня где-то далеко-далеко. Бог был занят мною. Братья и сестры, вот почему эти слова действуют. Вот почему эти книги становятся живыми.
Вот почему, если мы говорим людям теории, это их не трогает. Это не касается их сердец. Они слушают с благочестивым видом, кивают головами, уходят часто такими же пустыми, как и приходят. Но если то, что мы говорим другим, является нашей жизнью, нашими личными переживаниями, нашим рождением перед Богом, муками наших собственных исканий, это говорит к сердцам людей, это сокрушает их, это потрясает их. Практика нашей жизни, практика нашего христианства, а не знание теории христианства. Вот почему, заканчивая, я хочу сказать, друзья, если и в вашей жизни были, есть сейчас или будут такие моменты, когда Господь придет в неурочный час и будет искать на вас плода Духа Святого. Вспомните, пожалуйста, нашу сегодняшнюю встречу. И скажите Господу: «Господь, дай мне силы. Без Тебя я не смогу». Слово Божие не зря говорит: «Без меня не можете делать ничего». И плода мы тоже без Него не можем пережить, принести. Господь, дай мне силы свыше принести Тебе сейчас в тот плод, который Ты от меня ожидаешь. Дай мне, Господь, милости, чтобы, как той смоковнице, придя, Ты не нашел только листьев, листьев, чтобы Ты не сказал: «Отныне да не найдет на Тебе плода никто вовек». Братья и сестры, это страшно, это очень важно, это так ответственно, это не просто так. Верить, ходить на служение, быть членом, делать вроде то, что принадлежит к формальному, так называемому, христианству. Истинное христианство – это личный, интимно близкий контакт с Господом и водительство Его истинного Святого Духа, который потому и называется Святым Духом, что не терпит ничего нечистого. И вот этим Святым Духом мы должны водиться в практике нашей христианской жизни. Так, чтобы Господь, приходя в любую минуту, смог найти на нас плод. Тот, что Он ищет во время и не во время. В урочный час и не в урочный час. Потому что живой истинный христианин приносит плод, как то дерево, о котором мы читаем в Откровении. Помните? То дерево, которое постоянно приносит плод, и листья которого исцеляют. Вот такими деревьями должны быть мы. Вот, возможно, почему Господь оставил это нам, сегодняшним ученикам, в наставление. Обращаясь к нам сегодня, желая сказать: «Дети, для меня нет неурочного времени. Я могу прийти к вам в любой час. Будьте готовы. Не будьте тем Балтасаром, который был взвышен в весах и найден очень легким». Спасибо вам. Извините, вы мне сами разрешили, я взяла еще 10 минут.